В общем, стоит вопрос, почему грехом является даже помысел один? Ну, дело понятно. Не воруй, не прелюбодействуй. Но потом еще не пожелай чужого. То есть не пожелай чужого – это уже желание, это похоть. Я хочу чужого, да? Ну, это еще такое какое-то активное действие. А почему просто помысл? Пришел какой-то помысл, ну, посмотрел на него, ну и что? Почему мне за это идти в ад? Если я не раскаюсь, разумеется. Вот почему мне за один помысл греховный надлежит идти в ад, если я не удовлетворю покаянием, да? Почему? Любому человеку. Я просто так говорю через себя, чтобы это любому человеку. Почему уже помысл является преградой? Почему мы не знаем помыслов друг друга? Пока мы не обнаружим их каким-то образом, да? А Бог знает наши помыслы, и поэтому судит нас из-за помысла. И мы каемся, даже делаем словом помышления.
В какой-то мере это нарушает свободу, получается,
если
мы знаем друг друга помыслами?
Не, ну какой свободу? А если мы знаем деяния, то свободу не нарушает. Слова знаем, даже не нарушает. Почему помыслы нарушаются? Помыслы – это не опубликованные слова. Вот и все.
Но не все слова
нужно публиковать. Ну, не важно. Они есть, но они не опубликованы по какой-то причине. Вот. Но они уже у человека есть. Он там о тебе что-то плохое мыслит. А ты просто этого не знаешь, и поэтому, пока он что-то не заявит, ты как бы и не обращаешь внимания. Что-то как ты можешь, ты не знаешь этого? А когда он скажет это, ты скажешь, да как ты им посмел там, значит. А когда... Вот. Да почему... Не считать, что помысл это не считается. Это и не грех. Да только так, как бы еще. Раз он еще не запущен в действие, это еще и не грех. Хотя бы словом сказать, проговорить этот помысл или осуществить, тогда уже грех, понятно.
Потому что это уже меняет направление, как бы человека. То есть от помысла все начинается. То есть и слова, и девания. Слова и девания же начинаются именно.
Ну правильно, да. И вот когда он и переходит на слово и дело, тогда да. Тогда сатисфакция. А пока а вдруг человек подумал, а не сделал. Ну как, не пойман, не вор. Подумал украсть, но не украл. Так что, грех ему вставить? Он же не украл реально. Ты же не пострадала. А он подумал, вот сейчас украду у нее. А потом раз и передумал. Не украл. Почему за это, что он подумал и передумал, его надо в ад отсылать? Вот смысл вопроса. Хотя он тебе ничего не причинил еще. То есть, как бы, вреда от кому-то, от того, что ты подумаешь, как бы не приходит. Значит, надо придумать такое, что вред есть. От твоего помысла кому-то вред есть. То есть, бытию Божию есть вред. И поэтому это грех. Потому что если бы никакого не было вреда бытию Божию, то греха и нет. Грех это тоже приносит вред. Какой-либо. Нечистоту, там, злость, разрушение, там, да что угодно. Да. Вот, все, что не по Богу. Вот. Но почему на уровне помышления, где ты только рассматриваешь, уже вменяется в грех? Один помысл меняется в грех, если он такого содержания, скажем, не богоугодного. Да, мы говорили о слове. За каждое праздное слово, говорит Господь, дадите ответ на страшном суде. От своих слов оправдаешься, от своих слов осудишься. И исповедующий устами правду, да, спасется. Да? То есть уста, уже переводя в словесную, Там уже мы это понимаем, влияет все, да, и на спасение, и на вот это вменение, и за каждое праздное слово, не, то, что, не только греховное, а праздное, то есть обессиленное, не несущее нечто, да, то есть настолько слово, то есть настолько сильно, что его нельзя употреблять праздно. Уже это, за это будем ответ держать. То есть грех, что мы этим словом сказали, а оно ничего не произошло.
Получается, помыслы тоже так влияют на окружающее, да? Они влияют на бытие.
Да, не так, но они влияют на бытие. То есть человек поставлен, как созданный по образу подобию Божию, поставлен в такое положение, что он обладает божественными качествами. А божественные качества – это такие, что если что-то Бог промыслил, то оно уже имеет место быть. Но появляется оно с момента, как он сказал, да будет так. Но если бы он это не помыслил бы, то и говорить было нечего. Получается, что любое нами мыслимое реализуется в реальности, в пути. Любое. Любая фантазия, фантастика, чушь, баба-яга, в тылу врага. Все, что мы подумали, оно обязательно реализуется в реальности. Обязательно. Иначе быть не может. Просто. И поэтому грех. Что мы придумали Бабу-Ягу. Кто-то придумал.
Не совсем это понятно.
Да. Поэтому грех. И поэтому надо очищать бытие. То есть сжигать эти помыслы. Сжигать конструкции, которые не соответствуют божественному плану. Они лишние. Бог этого не хотел. Но мы же тоже боги. А я хотел. А я вот это придумал. Макаронное чудовище. Вот это, макаронный бог как-то, да? Например, да? Все, и ищу поклонников. А я это, а я то, а я все. Понимаешь? А я там, значит, с Ален Делоном переспала. Ну, когда он был еще молодой. В мыслях своих. В мыслях. Понимаешь? Я же сказал, пока это, называть это словом, да. Но уже на уровне, то есть как бы создается такой вариант. Вот видишь, что вот это могло, ну, могло же быть, если ты живешь в одном мире, да. Просто технически это не осуществилось. Но, в принципе, оно же могло осуществиться. Значит, все, значит, ты уже, это уже грех. Потому что надо уже сжигать эту, вот эту версию. Это как ложная версия создают все время, ложные версии. Не обязательно, что они вот должны в буквальном смысле проявиться в я. Некоторые появляются в я. Некоторые фантазии, потом фантастика проявляется, да? Потом надо думать, вот она бомба появилась, что с ней теперь делать? Понимаешь? Некоторые его попускают, проявляются. Нет, нет. То есть там все намного серьезнее. Поэтому вменение такое серьезное. Если бы это было, да, помысл не считай, это помнарошку, это так, можно и так подумать, это же ничего не влияет. А не бывает так. Все влияет. Все проявляется. И это в этом что сила большая нам дарована. Не только словам, но и помышлениям. Потому там, где эта сила, там уже идет вменение в грех. Потому что я могу с помощью мысли уже нанести вред. С помощью слова, с помощью действия. Три варианта нанесения вреда. Конечно, сила будет разная. То есть действие можно нанести больше вред, чем словом. Словом можно. Бывает, что словом больше можно нести, чем действием. Там бывает так и так, по-разному. Вот. А бывает, что помыслом можно нести вред. Ну, не такой, как словом и действием, но тем не менее достаточно сильный. Да. То есть уже оно продуманное тобой где-то должно как-то реализоваться. И уже надо с этим иметь дело. Надо очищать, уничтожать, убирать. Вот почему земля и все дела на ней сгорят. Да? То есть ее приходится уничтожать. Ее испортили. И мы как бы рождаем испорченные помыслы. Или как испорченные компьютерные программы. Вообще какой-то комплекс помышлений, да? Вот, которые надо уничтожать просто. Другого способа нет избавиться. Надо уничтожать. Они вот плохие, вредоносные. Вирусы компьютерные. А что? Они видны, что ли? Это же тоже на уровне... Вот эта вся виртуальная, они же тоже на уровне помыслов работают. Их же не видно. Что там по проводам бегает, по электронике, по схемам. А потом раз и проявляется. Поэтому идет борьба за ум, за контроль помыслов, чистота помыслов. Опять чистота. Сердце чисто, созидание Божие. А совесть? Мы как и говорим, что мы от совести требуем? Чтобы чистой была. Никакой другой. Совесть должна быть чистой. Нет, везде, где речь о совести, вот в молитвах все везде. Вот я читаю молитву во время литургии, и там и совесть, молю за вас, за всех, соблюди совесть чистой. Чистота. Вот. Почему? Потому что Писание говорит там, книга Откровения Иисуса Христа, записанная на Богослов, ничто нечистое не войдет в жизнь вечную. Небесный Иерусалим, Царство Небесное. Ничто нечистое. А если у тебя помыслы нечистые, как ты войдешь?
Никак.
Если ты слова нечистые, никак. Если ты действия нечистые делал, как ты? Никак. Если не покаешься, не справишься. И в данном случае сожаления мало. Сожаление сделано, это необходимо сейчас покаяние, но оно недостаточное. Нужно исправление, чтобы ты перестал это делать. Иди и впредь не греши, сказал Господь. То есть больше не греши. То есть больше не пачкайся. Вот. Тогда у тебя есть шанс войти. А если ты опять грешишь, как апостол Петр пишет, лучше было им не обращаться, чем обратившись, опять вывалиться в грязи. Опять-таки образ вывалиться в грязи. Вот. И даже этих зверей, которые Господь употребляет в обозначении людей, да, не мечите бисер перед свиньями и не давайте святыню псам, да, он говорит о нечистых животных. Свинья валяется в грязи, а пес возвращается на свою блевотину. Да, то есть он показывает, что эти животные, они нечистые. Тот на блевотину возвращается, а там в грязи валяется. Понимаешь? А вот кошку не приводит пример. Потому что кошка, в отличие от собаки, считается чистым животным. Не для употребления, а ухаживает за собой. Понимаешь? И поэтому в практике кошку разрешалось в храм вносить. И даже там мышей ловить по храму. И в алтаре даже. А собака, если бы храм надо переосвящать. Вот тебе нарушение святости храма. Храм был освящен, собака вошла, храм надо переосвящать. А если человек, как собака, вошла, чем это лучше? Это что, храм не оскверняется? Конечно же, оскверняется. Надо его тоже переосвящать. Если человек, свинья или человек, собака зашла в храм, храм надо переосвящать. Они точно так нарушают святость храма, как даже хуже, чем животное. Потому что животное просто по природе такое. нечистая, а человек, наоборот, признан такой, а он опустился на уровень свиньи и собаки. Да? Поэтому, ну, прости меня, а кто переосвящает из действующих священников? Да никто. Потому что никто не видит, что заходят свиньи и собаки. А если бы видели, переосвящали бы. И получается, святость отняли, а они продолжают служить. Вне святом храме. Вот смотри, святой, какой оппозит? Нет.
Нечистый?
Нет.
Не освящен?
Не святой. Святой не святой. Святая вода, не святая вода. Не скажешь, грешная вода или нечистая вода. Не святая вода. Понятно, что грешная и нечистая тоже не святая. Но оппозитом является не святая. А вот грешник, что ему оппозит?
Праведник.
Не святой грешник, а праведник. Оппозит. Но Господь любит праведника. Святые всех, кого Господь освящает, делает святыми. Он освятил их все, но это же собака зашла и кончила святость. Место. Так, греховный помысл вошел в тебя, и святость ушла. Ты была святой до первого хождения первого нечистого помысла. Или нечистого, или грешного. Зашел нечистый помысл, грешный помысл, все, святость нарушена. И надо восстанавливать, переосвящать. Покаяние и есть процесс переосвящения. В каком-то смысле, для каких-то случаев, это еще процесс переосвящения. Плач – процесс омовения, очищения. Омыюсь. Да, плачем. Да, то есть вот это мы делаем, потому что постоянно пропускаем нечистое помыслы или словами, или действиями, или впечатлениями. Услышали нечистую речь, матерщину, например. Мы ее не мыслили, мы ее не говорили, мы ничего не делали, а услыхали. То есть оно извне пришло. В ухо, в слух. Осквернился слух наш. Осквернился слух наш. Святость храма нашего. Мы же человек из храма Божий, да? Святость храма нарушена. Вот почему мы каемся, в том числе за грехи, зрением, слухом, обонянием, осязанием. Вот понюхал плохой запах, уже надо очищаться. Это не грех, это нечистота. Нечистота обоняния, ибо Бог создал, чтобы все благоухало. А если ты ощущаешь смрад, дурной запах, значит, ты оскверняешься обонянием. Если слышишь дурной слух, на слух что-то, да, нечистое, ты оскверняешься слухом. Если зришь на что-то неприглядное, непотребное, мерзкое, оскверняешься зрением. Вот. Хотя ты, может, и не мыслила об этом, и не говорила, и тем более не действовала. Просто посмотрела, все. Почему сказать хранить зрение, хранить зрение? Потому что мы впечатлительны. Все, что к нам приходит, оно напечатлевается на нас. Оставляет свой отпечаток. А ведь не все же приходящее от Бога, от ангелов и только божественное и святое. Многие вещи приходят или нейтральные, или грешные, или нечистые, или все помимо нас. Это не значит... И мы напечатлеваемся, сами не греша, напечатлеваемся греховными впечатлениями от других. Не соглашаешься с этим? Ну, ты не согласен быть грязным. А тебе взяли, помыли, на тебя вылили, и грязь там тебя уронили. А ты не согласна, ты этого не делала и не мыслила. Ну, так сложилось. Ехала машина, и тебя грязью обдала. Ты разве виновата? Нет. Но если ты не виновата, ты же не будешь даже в грязи ходить в этом, чтобы машина тебя обрызгала грязью? Или будешь? Пойдешь к президенту на прием, там, да, к мэру города, а нормально, потому что там грязь на лице, на платье, да, ерунда, все. А почему ты? Я этого не делала, это не я. Приму такой, вот эти люди, кто ты хотел там с ними там что-то получить от них? Конечно же нет. Так и Бог, он не говорит, что ты виновата, что так получилось. Но ты виновата в том, что ты пришла в небрачное самодеяние, это же ты виновата. А что такое небрачное? Грязное, несоответствующее, нечистое, не праздничное, скажем. Заурядное. То есть уже это не допускает Царство Небесное. Не скажем, он был большой грешник, там валился на свадьбу. Нет. Всего-навсего одежда, несоответствующая чему? Празднику. За трапезном виде пошел, в будничной одежде, в рабочей одежде, или в повседневной одежде, но не в праздничной. За это он был по рукам ногам связан и ввержен во тьму кромешную. Вот так мы должны познавать Бога, познавать Его желания, Его требования. Он хочет, чтобы мы всегда были и чистыми, и опрятными, и празднично одетыми. И все остальное. Вот что он хочет, то мы должны. В этом научи меня творить волю твою. Вот этим мы творим волю Бога. Волю Бога для нас, не волю Бога для Него. Потому что ему ничего не нужно. Он не говорит, знаете, сделайте мне, потому что я без этого вот как бы что-то чувствую некомфорт. Он не нуждается ни в чем. Поэтому воля Божия всегда для нас. А воля Божия, чтобы мы ходили чистыми, опрятными, в праздничной одежде, например, да, на празднике, да, и все так. Вот это. Ум был чистым, сердце было чисто, тело было чисто, душа была чиста. И это требования для нас, для нашего блага, для нашего пользы, для нашего вечного с Ним пребывания. Что мы хотим. Он хочет, чтобы мы его добровольно, осознанно и очень желательно согласились, чтобы он был нашим царем. Особенно после того, как и Израиль и отверг правду Божию и ложной ревностью стал просить у пророка, Богу не побоялись обратиться, у пророка Божьего Самуила, дай нам царя, как у всех остальных. Теперь он хочет, чтобы люди сказали, нет, мы хотим, чтобы ты был царем. Господь наш Иисус Христос, Отец Небесный, Ему отдал всю власть. И мы должны Его воспитать царем. И да придет царствие Твое, которое вручено Отцом, мы к Отцу молимся, да? Да придет царствие Твое, которое вручено Отцом, Отцом Иисусу Христу, Сыну Божьему. А значит, мы этим самым просим, чтобы Иисус Христос был нашим царем. Потому что царство не бывает без царя. И царь не бывает без царства. Где царство, там и царь. Где царь, там и царство. Дальше. Грехи помышления – это преимущество грехи против Отца Небесного. Потому что Он в основном занимается мыслительной деятельностью. Грехи слова против Господа Иисуса Христа. Грехи дела против Духа Святаго. И такое разделение. Поэтому мы грешим против Отца, против Сына и против Духа Святаго. Поэтому оскорбляем Духа Святаго, он уходит. Он первым приходит и первым уходит. Если мы грешим, оскорбляем какой-то явно нетерпимый для него нечистотой или грехом. Поэтому и это держим в памяти своей. Это все наше. Расширяет наше понимание, углубляет и более точно делает наше жительство. Мы просим, чтобы Иисус Христос был царем. Мы жаждем этого, мы исповедуем это, мы хотим. Вот. И этим мы подчиняемся Его царской воле. Не только божественной воле, а и царской воле. Почему важно, чтобы Он был царем, а не просто Богом? Ответ для учеников 2-3 класса средней школы. Ожидается от 2-3 класса. Настолько он легкий. Почему Бог делает себя царем, царя, да, а не остается просто Богом? А все остальное как бы остается так же самое. Наши отношения, все. Почему все-таки он царем себя делает? Потому что мало быть Богом. Ну, он и Бог. Господь – Бог. Господь, значит, над людьми. Какое ключевое слово? Решающее. Всегда ищите ключевое слово. Помните, я сказал, грех и грех. Согрешит брат. Разное значение слова согрешил, и совершенно разные заповеди работают. Так и здесь. Какое ключевое слово? Есть Божье что?
Царство.
Нет. Божье? Что? Воля. И есть царская воля. В чем разница? Если вы ловите разницу, вы поймете, почему Бог еще и царем стал. В чем разница? В слове воля. В чем разница? Бог создал нас какими?
Свободными.
А если мы свободных, кто же нас заставит? Вот. А если мы добровольно подчиняем свою волю воле царя, вот он может нас заставить творить свою волю, а Бог не может. По условиям. Не может, не в смысле, он мог бы, но это, вот он так, все. А получая права царя, он получает дополнительно рычаги управления. То есть он может дать указ, и мы не можем ослушаться. А Бог не может указы сдать свободным людям, указывать, как им жить. Он написал, ну не трогайте, пожалуйста, вот этот плод, а то смертью умрете. Ну, сейчас предупреждение. Он же не поставил там охрану, там все. Нет, ну,
предупреждение. Но Бог же наказал не неделю за их согрешение.
Ну так да, наказал. Но мы же это о другом. Но не потому, что они волю его там исполнили или не исполнили. А потому что они вышли из.
Значит, Бог тоже может поступать, как как
царь, какие-то... Нет, в своем, да.
Но он их уничтожает.
В своем, когда они на бытие уже, восстают против бытия, вот, тогда идет, Бог вмешивается. Это очень редко, это вот допотопный мир, это Адам и Ева из рая, это допотопный мир, это Вавилонская башня, это Содом и Гоморра, это вот Ниневия, и все. То есть это таких как, ну, особый случай. А уже когда речь на другом уровне идет, да, то есть делать не делать, там Бог не может заставить нас делать. Да? Вот. И даже если заповедь говорит, не убивай, не говорит, то он это дает не как указ царский, а как знающий, что нам для блага лучше вот так делать, а вот это не делать. То есть это заповедь, это вообще слово заповедь, это поучение. Я тебе, сын мой, заповедую, да, я тебе научаю, что вот лучше так вот, так и так, веди себя так и так. А царский указ – это постановление, это все, это приказ, его нельзя не исполнять. Все, это повеление царское, оно не только все, надо выполнить, все. А тут, потому что сказано, чти отца и мать, и благо тебе будет. Понимаешь? Заповедь, обетование дается, да. Ну, то есть это забота о людях. Что вам надо чтить субботу, вам надо Бога чтить единого. Вот, вам надо то и не желать ничего чужого и так далее. То есть вот заповеди, они дают, Бог сам их произнес еще до того, как стать царем. Но если уже царь это скажет, это будет уже указ. В моем царстве нельзя воровать. Все. Это другое. Оно как бы по результату вроде одно и то же, и там запрещается воровать, но по общему отношению по-разному. Вот. И потом, может быть, завтра все собираемся там на площади. Вышел указ. Бог не может сказать, все, собираемся все на площади. То есть не его уровень. Бог этим не занимается. Да? Изберите жизнь, чтобы жить там, да? Жизнь. Смерть. И поэтому он и создает царство, чтобы оно управлялось, да? И становится царем ангелов. Саваоф. Царь ангелов. То есть он уже, да, ангел, он уже царь. Поэтому они служат его приказы. Как указы, да? То есть он имеет волю указывать им, что делать, что не делать, посылать им туда-сюда. Как царь ангелов. А потом стал царь людей и ангелов. Такие тонкости.